А теперь краткое вступительное слово. А именно, я называю это собрание вопросами и откликами, а не просто вопросами и ответами. Вот по какой причине. Я могу с миром предоставить ответы только на вопросы, которые касаются истины. И эта истина раскрыта в Писаниях и ясно определяется в служении. Тогда я могу дать вам ответ, потому что сам Бог в Слове через служение дает ответ. И на этот раз, как и во многие другие разы, большая часть вопросов касается переживания, касается аспектов нашего жития, каких-то взаимоотношений, о том, как двигаться вперед с Господом, и только сам Господь является ответом, и Он дает ответ. Поэтому, по милости Господа, я не буду пытаться давать ответы на вопросы, которые превосходят мою способность. Я искренне верю, что это превосходит способность любого другого человека. Но я могу предложить вам подлинное, искреннее, откровенное, прозрачное общение. И я прошу вас, пожалуйста, примите его как общение. Если оно полезно, вы, может быть, принесете это Господу. Если вы почувствуете, что это не относится к вам, тогда просто отпустите это. В этом случае у меня будет свобода следовать за Господом, осознавать тело и ответить на эти вопросы в виде общения. И я кратко общался с братьями перед тем, как мы начали это собрание. Я сначала получил распечатку, где было 33 вопроса. Теперь я узнал, что вопросов 50. Просто невозможно за 90 минут ответить на все. Позвольте сказать пару вещей. Это относится и к тем вопросам, которые в списке, который у меня есть. Иногда появляются очень хорошие вопросы, важные вопросы. Но будет немудро, если я попытаюсь отвечать на них открыто. Они требуют личного общения. Поэтому, если я не отвечу на ваш вопрос, тогда, пожалуйста, не стесняйтесь, пусть у вас будет жизнь и мир послать анонимный имейл. В принципе, я не отвечаю на анонимные имейлы, но иногда необходимо коснуться каких-то вопросов. Брат или сестра открывают что-то, и любовь покрывает. И тогда я даю им определенный отклик. Что касается остальных вопросов, на которые у меня не будет времени ответить, я также приглашаю вас написать мне. Я не устраиваю кампанию, чтобы мне написали больше имейлов. Но не стесняйтесь, пишите имейлы, задавайте вопросы, и мы, может быть, пообщаемся. И я откликнусь по мере своей возможности. Я верю, что это будет до завершения века, пройдет не очень много времени, но, возможно, не за один и не за два дня. Итак, помня об этом, мы начинаем вот с чего. Как мы можем на практике найти равновесие между загруженной жизнью на работе и церковной жизнью? И я признаю, что этот вопрос появляется очень часто, вопрос равновесия. И, пожалуйста, послушайте внимательно. Пусть у вас не сформируется какое-то сильное представление перед тем, как я закончу. Есть человеческий подход к равновесию, согласно нашим представлениям. Вот столько-то времени Господу, столько-то времени Церкви, вот столько времени не просто своим обязанностям, а своей карьере, своему успеху в мире. Если вы размышляете так, тогда будет человеческое, так называемое, равновесие. Но вот Божье Слово. В книге о Царстве, в Евангелии от Матфея, говорится: «Ищите прежде Царство Божьего и Его праведности, и все это будет добавлено вам Отцом, который знает». Это цитата первая. Затем в 10 главе Евангелия от Матфея Господь говорит следующее. Приготовьтесь. Он говорит следующее. «Если кто-либо любит отца или мать, сына или дочь, больше, чем меня, он недостоин меня». Итак, здесь Господь утверждает Божий стандарт, критерий. «Ищите прежде Царство Божьего и Его праведности, имея веру, что Отец позаботится о ваших нуждах, и отдавайте первенство во всем, во всех взаимоотношениях самому Христу». Господь никогда бы не сказал: «Не любите, не чтите своих родителей, не заботьтесь о своих детях, не любите их». Нет, Он должен быть первым. Затем мы проходим весь Новый Завет и подходим к первому посланию к Тимофею. И Павел обучает Тимофея служить в церкви на практике. И у него есть общение о вдовах, и у него есть общение о человеческих обязанностях. И он повелевает, можно сказать, отцам или мужьям в доме: «Вы должны заботиться о своем доме. Если кто-нибудь не заботится о своем доме, он хуже неверующего». Итак, стоит нам сказать «Аминь» этому управляющему видению, как только мы это сделаем, тогда Господь поведет нас в том, как мы осуществляем это на практике. Бог предписал после падения, что мы должны уделять большую часть энергии и времени труду, чтобы выжить, чтобы позаботиться о своей семье и исполнять свои обязанности. Это предписано Богом. И то же самое в семейной жизни. Мы исполняем свои обязанности перед ними. Но в чем разница между тем, что есть сейчас, и тем, что было в 60-е годы? Тогда мы искали работу, которая будет подходить для церковной жизни. Поэтому многие братья, сейчас этого практически не встретишь, это просто факт, это не суждение, устраивались на работу в школу учителями. Так хорошо для Господнего восстановления. Вы можете приезжать в Анахайм на конференции, на обучение, потому что весной, зимой, летом каникулы. Это что-то внешнее. Но приоритет был утвержден. И именно так Господь осуществлял свое восстановление в Соединенных Штатах. Но все изменилось за 50 лет. И появилась такая мысль, природное представление, что нам нужно быть уравновешенными. Я не понимаю этого. Я понимаю требования Божьего Царства и Божье практическое водительство для того, чтобы мы были нормальными людьми во всем и на каждом этапе нашей жизни. И похожий вопрос. Как жить верой и не заботиться о земных вещах, и при этом готовятся для будущего. В Евангелии от Матфея, 6 главе, Господь говорит о том, что мы можем копить себе сокровища на небе или собирать богатство и сокровища для себя. Нам нужно применить это надлежащим образом. С человеческой стороны, я имею в виду, с богочеловеческой стороны, нам нужно быть нормальными, практическими людьми. Если брат среднего возраста и даже старше, и он осознает, что скоро он будет ограничен, и он выйдет на пенсию, его обязанность состоит в том, чтобы обеспечить себе поддержку и своей семье. И поэтому он должен начать откладывать что-то и экономить. Он проявляет ответственность. Он не копит сокровища себе. Он снимает бремя с церкви и с других. Именно так мы заботимся о земных вещах. Мы готовимся к будущему. И мы оставляем это святым, как они хотят жить под правлением царства, как он поведет вас. И, возможно, 35 лет назад я общался с одним пожилым опытным братом об этом, потому что я знал, что скоро все трое моих детей будут в университете одновременно. Как мне платить за них? Как мне обеспечивать их? В чем моя ответственность, когда я уже пожилой? И он дал мне такое практическое общение. Мы все равно живем верой. Но, с другой стороны, существует практическое человеческое приготовление к будущему, насколько мы можем. Но при этом мы знаем, что то, что мы приготовили, все это может исчезнуть в один день. Хотя мы исполняли свои обязанности, мы полагаемся на нашего Небесного Отца, который знает, что нам необходимо. А теперь еще один вопрос, более длинный, но очень важный. И я прочитаю весь вопрос и потом отвечу. Общение Уитнеса Ли об образовании и жизнеизучение бытия о Хираме, так же ли оно важно сегодня в Соединенных Штатах, где и так акцент делается на образовании? У меня впечатление, что это стратегический риск, когда мы подталкиваем людей к образованию и к получению ученых степеней из-за потенциального воздействия на другие вещи, например, вступление в брак, или то, какую работу эти молодые люди потом получают, приобретя ученую степень в юриспруденции или медицине. Я был там, когда брат Ли говорил это, и моя задача состояла в том, чтобы отредактировать это сообщение, приготовить его к печати. Я упражнялся во многих отношениях в тот момент. Общение брата Ли о образовании относительно Хирама. Имеет ли оно точно такую же важность сегодня в США, где и так делается акцент на образовании? Нет. Но не по тем причинам, которые указаны в этом вопросе, а просто потому, что практически никто не следует за этим учением полностью. Очень немногие. Я объясню. Брат Ли говорит о строителях столпов, о тех, кто был воздвигнут Богом, чтобы осуществлять эту строительную работу. И тот, кто это делал, имел определенное имя. И он родился в определенном колене, и его отец был из Тира. Он был язычником. Но его отец позаботился о его полном развитии, Он получил обучение, образование, которое было необходимо, чтобы осуществить такую работу. А затем отец Тирианин умер. И каким-то необъяснимым образом этот человек был перенесен из своего колена в колено Нефалима, колено воскресения. Вот что было в сердце у брата Ли. Он говорил о ненормальной ситуации среди молодых людей. Это своего рода псевдодуховное представление. Господь скоро вернется, нам нужно брать работы попроще, стричь газоны, чистить бассейны, мы скоро будем восхищены. И брат Ли поправил это. Это ненормально. Вы должны... Это мое слово сейчас. Вы должны получить высшее образование, которое будет полезно вам. И я добавлю вот что. Более 50 лет у меня такое чувство уважения к святым на Тайване. Они как раз и демонстрируют это. Многие были профессорами в университетах, у них было положение. Я познакомился с одним братом, который был директором тайваньского эквивалента ФБР. И вы видите одного святого за другим. У них отличное образование, но все приведено в воскресение. И отец Тирианин умер, они были приведены в воскресение, и они стали как Даниил. Они служат Господу. У Даниила было очень высокое положение в царстве. И под вавилонским правлением, и под мидо-персидским правлением. Очень высокая, невероятная ответственность. И мы знаем, что произошло, когда был издан закон о молитве, но царь назвал его так. Даниил, слуга живого Бога. Даниил, Бог, которому ты служишь постоянно, избавит тебя. Царь признал, этот человек, на которого можно положиться в моем правительстве, на самом деле служит Богу. И вот, что я видел в качестве образца среди этих дорогих святых. А происходит вот что. Это просто факт. Половина этого сообщения применяется. Без видения, без цели, без Божьего строения, без переживания жизни воскресения. И в итоге, повсюду в Соединенных Штатах, я говорю в принципе сейчас, много высокообразованных молодых профессионалов, которые работают в Гугле, и тут, и там, в важных компаниях, но их реальная церковная жизнь — это одна нога в церкви, а другая нога в мире. И еще два отклика, и потом мне нужно двигаться вперед. Несколько лет назад брат, который был на обучении, и он познакомился с будущей женой на обучении. Он закончил, и у него было ясное водительство от Господа пойти в медицинский университет. И он это сделал, и мы воодушевили его туда идти и стать лучшим студентом-медиком. Именно так мы живем Господу. И затем, несколько лет спустя, я получил по почте карточку. Это было приглашение на его выпускной из медицинского университета. И он написал своей рукой, «Я праздную смерть моего отца Тирианина». Он применил это. Потом у него была ординатура. Я не помню, была ли у него какая-то специализация, но я не сомневаюсь, что когда он двигался вперед в своей профессии как врач, он служил Господу внутренне, в воскресении. Вот что было на сердце у брата Ли. И еще один пример. Он очень современный. в Далласе, в Техасе, под пасторской заботой одного из соработников, есть группа братьев. Они все женаты, у большинства из них семьи, они все закончили обучение, и, возможно, за одним исключением, у всех у них докторские степени, а не доктора наук. И некоторые из них, кто получил эти докторские степени, они не просто еле-еле получили их, они с отличием получили их. Но во всех случаях их отец, тирянин, умер. Это означает, что мирская обстановка не прилипает к вам, и теперь их способность, которая уже огромная, и она будет развиваться, они работают вместе для осуществления бремени, которое брат Ли вложил в одного из соработника, который ведет это. Нам нужно провести тщательное богословское изучение и писать книги, которые исправят все ошибки традиционного христианства и провозгласят истину согласно Слову Божьему. И для того, чтобы сделать это, им нужно было быть обученными, получить образование, высшую степень. Они написали свои диссертации по каким-то темам, которые были полезными для их будущей работы. Это отклик на этот вопрос. И почему я говорю о применении? Теперь не нужно говорить кому-то: «Продавай свой бизнес по стрижке газонов в Калифорнии, перестань чистить бассейны, развивайся». Принцип, который управляет моим мышлением в этом смысле, это то, что Бог сотворил нас определенным образом. И таланты, которые даются нам согласно нашей способности, которая приносится в воскресение. Итак, это совершенно угодно Богу, чтобы мы развивались настолько, насколько позволяет наша ситуация, с интересами, способностями, которые Бог дал нам. И Он сделал это не случайно, а для того, чтобы мы были приведены в воскресение и были бы очень полезными для Господа в Его домостроительстве. А теперь я буду двигаться по этому списку по порядку и буду откликаться на вопросы в порядке их поступления, и посмотрим, как я далеко продвинусь. Существует огромное различие между тем, что происходит на собраниях у святых, но их поведение в повседневной жизни совершенно другое. Много отчаянных молитв, но они не действуют, если не хуже. Итак, несомненно, что тот, кто написал этот вопрос, осознает в определенной степени, что есть такая ситуация. Есть святые, которые очень активны на собраниях, они поют, хвалят, молятся, и при этом мы наблюдаем с этой точки зрения противоречие в их повседневной жизни. И человек молится. Но нам нужно быть осторожными. Мы должны быть осторожными, когда мы подходим к этому. Нам нужно быть осторожными. Кто из нас может встать перед Богом и перед церковью и сказать: «Моя повседневная жизнь совершенная. Она представляет собой богочеловеческую жизнь с утра до вечера. У меня нет слабостей, нет неудач, нет недостатков. Поэтому я могу приходить на собрание на основании своего успеха и хвалить Господа, вместо того, чтобы приходить на собрание на основании крови Иисуса и Его милости и верности. Но чтобы быть верным тому, кто задает этот вопрос, мы против притворства и лицемерия и внешнего проявления на каких-либо собраниях. Это отвратительно для Бога. Но если мы говорим: «О, я слышал, что этот человек поругался со своей женой, и в прошлый день Господень, он пророчествовал вот так вот», ну, все зависит от степени. Как тогда нам молиться? Ну, молитва не должна содержать суда, она не должна содержать осуждения. И тот, кто молится, должен прежде всего покаяться в том же самом, что он видит, осознавая, что я не лучше, я способен на любые падения, но я осознаю, что есть соринка в глазу моего брата. И, следуя водительству Господа, я убрал бревно из моего собственного глаза. И теперь, исходя из любви к моему брату, я молюсь, чтобы он был подлинным и искренним и истинным. И дай ему благодать, чтобы в своей повседневной жизни он соответствовал своему функционированию на собраниях церкви. Хорошо. Как развивать органические отношения со святыми на разных этапах жизни? Очень часто у меня есть желание общаться со святыми моего возраста или теми, кто моложе, но мне трудно общаться со святыми, которые старше меня и у которых больше опыта в их человеческой жизни. Как прорваться практически? Я предложил бы вам не пытаться прорываться. Осознайте, это совершенно нормально. У брата Ли есть книга обо всех возрастах в Господнем восстановлении. Все возрасты необходимы. И нам нужно все больше и больше духовных матерей и отцов, пожилых святых, зрелых в жизни, не просто старых. И нам нужно знать, что мы в большой семье, и как общаться со святыми разного возраста. И даже Павел наставляет Тита, как говорить с пожилыми, с братом или сестрой. Мы в семье, и у нас должна быть способность приятно общаться со всеми святыми. Но на другом уровне большая часть нашей координации происходит с теми, кто соответствует нам. Поэтому соработники не приводят 25-летнего выпускника обучения и не назначают его в работу. Он может подходить к работе только как ученик. И что касается взаимоотношений с пожилыми, сначала это почет и уважение. Но также, как многие из нас могут засвидетельствовать, наши дети надлежащим образом чтят родителей, но они говорят: «Папа, папа, то, что ты сказал, было не очень хорошо». И это полезно. Поэтому посмотрите на первое и второе послание к Тимофею и послание к Титу, и вы увидите практическое направление. И молодые, они не соответствуют всему, что в нас. Мы не можем передать это им, но мы можем кормить их и пасти их. И в целом мы в мире со всеми членами, независимо от их возраста. И мы можем легко в течение одной или двух минут общаться после собрания с кем угодно. Но мы должны быть связаны с теми, кто соответствует нам. А если кто-то моложе, мы заботимся о них. Хорошо. Как мы можем стать жизненными со своим товарищем? Я отсылаю вас к служению брата Ли на эту тему. Мы сами должны быть жизненными. И поэтому я не хочу устраивать какую-то проверку для вас, нет. Но я спрашиваю вас, но это не проверка, нет. Вы помните определение брата Ли того, что значит быть жизненным? Это просто укоренилось у меня в памяти. Быть жизненным значит быть живым и действенным в своем духе. Вот что значит быть жизненным. Поэтому есть несколько святых, они чувствуют, что Господь собирает нас вместе. Мы хотим быть жизненной группой. Но каждому нужно быть лично жизненным. И если кто-то хочет иметь жизненного товарища, хочет иметь жизненную группу, и он начинает со своих взаимоотношений с Господом, и он становится жизненным, будучи живым в своем духе и будучи действенным в своем духе, тогда в своем общении с возможным товарищем он не главенствует, не направляет, не пытается учить. Он говорит и служит, чтобы воодушевить его стать жизненным. Поэтому мы должны быть осторожными, когда мы используем это слово «слепо». Не каждая группа в домах является жизненной. Брат Ли провел различие, это просто домашнее собрание. Жизненная группа состоит из жизненных братьев и сестер. Они живые, они действенные в своем духе. Постоянно. Хорошо. Как лучше всего осуществлять наши собрания практически? Если говорить более конкретно, собрание в День Господень, чтобы осуществлять преломление хлеба по домам, чтобы быть сосредоточенными на домах, а не на залах. В местности, где примерно 150-200 святых. Этот вопрос. Вам нужен ответ от старейшин и ведущих братьев вашей поместной церкви. Я никогда этого не касаюсь. Я упражняюсь в том, чтобы не говорить ничего, чтобы поставило задающий вопрос между моим общением и руководством Господа через братьев. Итак, несколько вещей. Преломление хлеба по домам практиковалось в Иерусалиме в течение какого-то периода времени. Это не стандарт. Нет. Это практиковалось в Чифу в какой-то момент после 1949 года по определенной причине. Поэтому мы не должны делать это стандартом. И в этом смысле у нас должна быть ясность. Семья — это не единица для проведения Господней трапезы в доме. Этот вопрос поднимался во время изоляции, когда мы были разделены друг с другом из-за пандемии, и люди проводили Господнюю трапезу со своей семьей, мы должны были в верности сказать, что семья — это не единица. Именно управление в церкви определяет то, как мы проводим Господнюю трапезу. Теперь, что касается вопроса, что мы должны быть сосредоточены больше на домах и людях. Это очень важно. Брат Ли говорит, что 80% церковной жизни должны проходить так. Но на самом деле у меня нет хорошего чувства о сосредоточенности на зале собрания. Нет, мы не хотим попасть в формализм христианства и просто собираться в каком-то месте формальным образом. Но равновесие таково. Иногда вся церковь должна и обязана собираться вместе, вся церковь. И если это будет проходить постоянно, я привожу вам иллюстрацию Анахайма. Я привожу вам Анахайм в качестве примера. Тут 5 районов. И большую часть дней Господних святые собираются по районам, и все языки вместе для Господней трапезы. Потом мы делаем перерыв для общения, и потом собрание пророчествования по языкам. И старейшины объявляют, что в такой-то день вся церковь соберется вместе. Поэтому нам нужно и то, и другое. И это очень практично. Когда у нас есть зал собрания, который может вместить всех нас беспрепятственно. Итак, еще один вопрос. Как узнать, что район из 50 святых готов занять почву в каком-то городе? Принцип такой. Тело подобно отцу. А все поместные церкви подобны детям. Итак, воздвижение еще одной церкви — это нечто, связанное с телом, и осуществляется местно. Поэтому сначала, на первом уровне, те, кто считает, что пришло время занять почву, они должны делать это в общении с церковью, с которой они связаны, или с церквями в этом регионе. И тогда ведущие братья, я уверен, у них будет мудрость, они будут искать общение не позволение, а общение с работниками. Потому что есть определенные критерии, которые необходимы, чтобы перестать быть районом и стать церковью. И подобное было в нашей истории. Когда большой город, какой-либо город, там уже есть какие-то святые, или у святых есть бремя переехать туда, и приходит время для того, чтобы они заняли почву и стали церковью, когда они проводят первое собрание хлебопреломления, приезжают сотни святых. Тело радуется. Когда мне приходит электронное письмо от братьев в Германии, и они говорят, «В этот день Господень будет первое собрание Господней трапезы вот в этом городе». Мы просто радуемся вместе. Это нечто, связанное с телом. Вот трудный вопрос для меня. И я с радостью отошлю вас к братьям Минору Чену и Джеймсу Ли, если говорить более конкретно. Этот вопрос касается китайскоязычных святых. Я прочитаю его. Как район или местность могут состоять из китайскоязычных святых, если они находятся в регионе, где большинством являются типичные американцы? Я могу немного сказать, и я это сделаю. Но эти братья, они двуязычные, насколько это возможно. Они из Азии по происхождению. Так и есть, по творению. Но они не живут как китайские граждане или американские граждане, они бога-человеки. И у них очень мудрый взгляд. я воодушевляю вас пообщаться с братом Минору и братом Джеймсом. Но я не говорю по-китайски. При этом я люблю китайскую пищу очень сильно. Но это не считается в Царстве Божьем. Есть определенная обеспокоенность. Вот пригород, довольно богатый пригород города. Лос-Анджелеса, Далласа, Хьюстона. И кто может позволить себе купить там дом? У них есть какая-то особая профессия. И по большей части это китайскоязычные святые. И, возможно, они в лучшем случае составляют 5% населения там. Но они не могут прекратить быть китайскоязычными, особенно пожилые. Вам нужен язык. Они собираются на своем языке, но им нужно что-то видеть. Как увидел это Павел, когда он писал фессалоникийцам? Церкви фессалоникийцев в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Это означает, что церковь должна состоять из людей, живущих в этой местности. Это факт, что все эти дорогие китайскоязычные святые в этом городе. Когда брат Ли повел нас в том, чтобы мы проводили собрание по языкам, он увещевал святых: не оставайтесь на китайскоязычных собраниях из-за культуры. Если вы свободно говорите по-английски, тогда собирайтесь с англоязычными святыми. Потому что меня это довольно часто разочаровывает, когда в этом пригороде, о котором я говорил, собираются только те, кто говорит по-китайски. Вот они приходят на собрание. Вот ищущий, с которым вы познакомились. Он ищет подлинной церковной жизни. Но он не говорит по-китайски. И его вежливо принимают. Это может относиться к любой языковой группе. Просто о китайском языке был вопрос. Но это относится к любой культуре и языку. Как мы будем обретать местных людей? И ведущие братья должны серьезно задать вопрос: кто мы? Просто еще одна китайскоязычная церковь? Мы церковь в этом городе? Господь, веди нас, направляй нас, чтобы мы были церковью, которая может принимать всех верующих в этом городе и также позаботиться об этих святых, которые не могут собираться и молиться на английском. Им нужны собрания по языкам, точно так же, как испаноязычным святым и русскоязычным святым, и святым, говорящим на других языках. Но мы должны быть нормальной церковью в нашей местности. Наше групповое собрание по пятницам недавно закончило читать молитвенное служение церкви. Мы были воодушевлены откровением и видением нашего брата, который был высвобожден почти 100 лет назад. Во время ваших общений со святыми, наблюдали ли вы органическое увеличение молитв с властью, когда святые в молитве связывают и развязывают? Ну, пожалуйста, дослушайте до конца. Да, есть какое-то увеличение. Вот настолько. Настолько. Увеличение. Но я не разочарован этим вообще. Потому что молитвы поднимаются, и высвобождается служение о молитвенном служении церкви. И я верю, что по всему восстановлению мы движемся в этом направлении. Мы продвигаемся вперед. Но есть огромная сфера, которую необходимо развивать. Во многих отношениях это наивысшая функция церкви — принести Царство Божье благодаря молитве, чтобы Божья воля исполнялась на земле через молитву, чтобы мы связывали и судили врагов через молитву, чтобы мы приносили Господу все в нашей обстановке, что является препятствием для Его движения. И я полон надежды. Это не какая-то самодельная надежда. Я верю, что у нас общая надежда. Я верю, что каждый месяц... И брат написал мне. И это было такое воодушевление. Он сказал, мы молились молитвами сражения за эту конференцию. Я говорю, аминь, я верю в это. Этот брат не преувеличивает. И будет еще больше. И я могу засвидетельствовать, но я должен быть осторожен, потому что я не один в этой комнате, со мной мой товарищ, моя дорогая жена. Часто в течение недели у нас проходит молитвенное собрание жизненной группы, я так это называю, в интернете. И, о, они касаются небес, они касаются престола. Это действительность тела. Несколько человек собираются в имени Господа. Поэтому будет намного больше этого по мере того, как приближается конец века. Когда я слышу, как святые молятся о мирной и спокойной обстановке, и я чувствую, что это прошение относится ко внешней обстановке, я часто чувствую, что спокойная и мирная обстановка противоположна событиям в мире, которые должны достичь крещендо в последние 7 лет и во время великой скорби. Я на самом деле не решаюсь так молиться. Вы можете добавить ясности к этому положению? Это очень разумный вопрос. И когда я начну давать вам свой отклик, может показаться, что я фактически исправляю, но это не так. Потому что основание моего общения — это первое послание к Тимофею, 2 глава, стихи с 1 по 4. «Итак, увещеваю прежде всего, чтобы совершались прошения, молитвы, ходатайства, благодарения за всех людей, за царей и всех начальствующих, чтобы нам проводить тихую и спокойную жизнь во всяком благочестии и степенности. Это хорошо и угодно в глазах нашего Спасителя Бога, который желает, чтобы все люди были спасены и пришли к полному знанию истины. Итак, очевидно, совершенно ясно, что мы видим повеление молиться об этом. Но для чего? Не для того, чтобы у нас была такая легкая жизнь, и все было бы по-нашему, и не было бы никаких проблем. Нет. Павел говорит, что у Бога есть желание спасать людей, чтобы они узнали истину. Это может осуществляться намного лучше, если у нас будет тихая и спокойная обстановка. Это одна сторона истины. Мы молимся об этом, как многие из нас молятся даже сейчас, о хаосе, о беззаконии, о ненависти, о насилии в Соединенных Штатах. Господь, покори это. Принеси праведность и мир ради Твоего окончательного движения, для которого Ты воздвиг эту страну. И нам нужно молиться за эту тихую и спокойную обстановку ради Господа. Но нам нужно делать это. Это вот уравновешивающая сторона. Это мир. Бог этого века активен. И мы знаем ясное пророческое слово, что как было в дни Ноя, так будет и в дни прихода Сына Человеческого. Итак, то, что происходит сейчас, хотя я молюсь о том, чтобы Господь покорил врага, это усилится больше, чем мы себе даже представляем. Поэтому, если у нас есть такое равновесие ради Господа, ради Его движения, восстановления, Господь хочет двигаться в Соединенных Штатах. Посмотрите, что Он сделал в русскоязычном мире. Когда верные братья молились многие годы о том, чтобы Господь открыл русскоязычный мир, что Бог сделал за один день? Советский Союз развалился. Моя жена была в Москве. Она только переехала туда, в университет из Казахстана. Люди проснулись утром, а Советского Союза больше нет. Просто 15 республик. И где вы оказались в тот момент? Вы гражданин этой страны. Это должно было произойти для того, чтобы Господне восстановление попало туда. Если бы этого не произошло, как бы мы могли поехать туда и распространять Библии? Как бы мы могли проводить полновременное обучение и все остальное? Хорошо. Этого достаточно, мне кажется. Каким должно быть наше отношение к ЛГБТК-сообществу, особенно если появляется ищущий оттуда? Итак, единственное, что я могу сказать, это поделиться своим взглядом. Это единственное, что я могу сделать. И если мне нужно поправление, Господь знает. Я открыт. Давайте начнем с того факта, что есть такие люди. У них есть влечение к своему полу. Юридически сейчас Верховный суд издал закон. Это факт. Однополые браки. И меня не шокирует, если в будущем кто-то подаст в суд и заявит, что мы хотим, чтобы у нас были групповые браки. Я хочу, чтобы у меня было 4 жены, и чтобы я был их мужем. Этому невозможно положить конец. Это закон. Я не социальный революционер. Я не выступаю с политическими лозунгами против этого закона. Я признаю, что это драгоценные люди. И да, мне приходили даже анонимные электронные письма от святых. Сестра, которая родилась такой, она пыталась и пыталась быть женщиной, даже вышла замуж. Такая вещь существует. Этих людей нужно любить и заботиться о них. Но две вещи. В этом сообществе есть активные члены. Не все они активные, но некоторые очень напористые. Они стоят за тем, что доминирует в школах Калифорнии. Нет никаких мужчин и женщин. Ты не мальчик и не девочка. В моем свидетельстве о рождении я назван мальчиком, но в Калифорнии больше этого нет. Мы не знаем, это мальчик или девочка. И можно даже менять пол и туда, и обратно, снова и снова. Итак, если это человек, я разговариваю с человеком из этого сообщества, я выражаю почтение и забочусь о них. И я скажу, вам нужно просто жить согласно тому, чем вы являетесь. Кто я такой, чтобы судить вас? И закон позволяет вам иметь однополые браки. Но я не согласен с вашей идеологией. Я согласен с Богом. Сделаем человека по нашему образу, согласно нашему подобию, мужчиной и женщиной Он сотворил их. Итак, я никогда не соглашусь, даже если меня обвинят в том, что я распространяю ненависть, если меня посадят даже, мне придется учиться жить под правлением Бога в тюрьме, я никогда не буду говорить против безошибочного, непогрешимого Слова Божьего. Если мы отрицаем существование мужчины и женщины, мы бунтуем против Бога. Я не буду проповедовать им сообщения, нет, я скажу. Я уважаю вас, я чту вашу свободу, жить, как вам хочется, как вы можете жить, но когда вы пытаетесь навязать эту идеологию мне или кому-либо еще, я буду сражаться за истину. Давайте вы просто будете двигаться в своем направлении. Я верю в Бытие, вторую главу. Один мужчина и одна женщина соединяются вместе и становятся одной плотью. Это брак. Я никогда не поверю в однополые браки, согласно Божьему Слову. Но я не буду нападать на вас, я не буду судить вас. Это закон. Вот какова наша страна сейчас. Это закон. Но, и я говорю это с большим уважением с исторической точки зрения, этот по-настоящему великий человек, Мартин Лютер Кинг, который был во главе движения за гражданские права, как он это делал? Пассивное непослушание. Они знали, что все расовые законы были порочные, несправедливые, и они отказывались их слушаться. Они этого не делали, и я благодарен за то, что они отказались это делать. Но когда полиция иногда с собаками и водометами нападала на них и их бросали в тюрьму, они не сопротивлялись. Вы — правительство, у вас есть власть. И Мартин Лютер Кинг написал этот документ, письмо из бирмингемской тюрьмы. Я привожу это в качестве иллюстрации. Возможно, мы подойдем к моменту, когда для осуществления свидетельства Иисуса мы не сможем слушаться определенных законов, изданных правительством, вдохновляемым сатаной. Например, правительством Калифорнии. А теперь, как брат, служащий и участвующий в работе, и в то же самое время несущий ответственность по местной церкви, может избежать смешивания дел церкви с работой? Это важно. Это на самом деле очень важно. Во-первых, этот брат должен осознать управляющий принцип. У нас есть церковь, служение и работа. Церковь — это тело, выраженное в миниатюре. Служение — это тело функции. Работа — это тело, трудящееся для приобретения прироста. Все трое различимы, но неразделимы. Это в каком-то смысле как триединый Бог. Поэтому, когда функционирует один, церковь, работа или служение, вы должны находиться под управлением этого принципа, но также при этом осознавать, что есть церковь и работа, или работа и служение, и так далее. Этот брат сам должен иметь ясность и никогда не смешивать два понятия. И он должен научиться делать это, я бы предложил, ища общение у так называемых, не я изобрел этот термин, старших соработников. Наверное, это такие пожилые люди. Просто ищите научение. Как я могу сохранять мир во всем этом? Мы можем многому научиться из нашей истории и научиться на основании наших ошибок. И тогда вы будете двигаться соответствующим образом. Но вот пример. Недостатка ясности даже среди некоторых ведущих братьев. Примерно в 2006 году соработники открыто, после многих лет общения, молитвы и попыток решить проблему, поместили в карантин определенных людей. И это произошло во время обучения для старейшин. Живой поток предоставил помещение. Но именно работа приняла решение. И один из противников в интернете говорит, «Живой поток изгнал этого человека, подверг его карантину». Этот довольно умный, по человеческим стандартам человек, у него какая-то докторская степень даже есть, не знал разницы между служением и работой. И совсем недавно один брат хотел осуществить какое-то действие, и он перепутал живой поток с работой. Служение, живой поток никоим образом не касается работы. Мы предоставляем обстановку для того, чтобы служащие братья и соработники могли преподносить слово. Они ничем не управляют. Я знаю многих братьев в Анахайме. Я с радостью говорю вам, что я просто брат. Но некоторые братья являются и соработниками, и старейшинами. Прямо здесь, в Анахайме. По крайней мере, пятеро из них. И каждый из них — это образец того, как быть в работе и как быть в церкви. И не путать эти понятия. Поэтому здесь царит полный мир. Хорошо. Вот следующий вопрос. Он говорит о больших городах. В Библии города в целом имеют отрицательное значение. Иерихон, Содом. Я не понимаю, почему такой акцент делается на стратегических городах. И во всем восстановлении есть призыв мигрировать туда. Словно святых толкают переезжать в более порочные, безбожные и мирские места. Я понимаю, что благовестие может достигать людей в студгородках. Это один из факторов. Но можно сказать, что большинство городов США неблагоприятны для церковной жизни и семейной жизни. Я вижу много обеспокоенности и мысли. Да, в Ветхом Завете Содом и Гоморра, Иерихон, они были уничтожены. Но что мы видим в Новом Завете? Что вы скажете о Риме? Каким местом он был? Разве его нельзя поставить в ряд порочных городов? Коринф, пропитанный грехом, по всей Римской империи. Но Господь послал своих соработников туда, чтобы они воздвигали церкви. Поручение Павла состояло в том, чтобы обращать людей от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, чтобы они получили наследие такое же, как у нас верующих. Это в Библии. Я говорю аминь от всего сердца, бремени соработников, которые ведут за собой в этом, это их доля. Они следуют за примером брата Ли, начиная с 1970 года, мигрировать в главные города. В вопросе говорится о давлении и навязывании. Среди нас не должно быть никакого давления. Это недопустимо. Это значит, что мы вмешиваемся в главенство Христа. Это значит, что мы лишаем человека водительства Господа. И до сего дня никто никогда не приходил ко мне и не говорил: «Братья толкают меня, давят на меня». И поэтому есть эта сторона. Но есть города, куда я никогда бы не призывал кого-либо ехать. Я не хотел бы оскорблять чьих-либо чувств. Но есть большой город в Нью-Джерси. Я не хотел бы, чтобы мои дети росли там. Может быть, Господь воздвигнет что-то там. Я вырос в Детройте. Я был в церкви в Детройте, когда она существовала там. Сначала. Потом брат Ли попросил меня переехать в Анахайм. Я не хотел бы, чтобы моя семья жила там. Это город убийств. Или есть один город в Мэриленде. Мы помним об этом. Но у нас есть поручение, и у нас есть образец, и у нас есть пример в Новом Завете. Поэтому я просто радуюсь благословением на церкви в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Хьюстоне, в Атланте, в Сиэтле, в Миннеаполисе. Откровенно говоря, я не хотел бы жить в Миннеаполисе. Я имею в виду, знаете, что там происходит, да? Но если у кого-то есть бремя туда поехать, я чту их водительство. Может быть, этого достаточно. Как мы можем помочь святым и новичкам работать над грехом? И в вопросе упоминается конкретный грех. Итак, два пути. Это связано с нашей пасущей заботой. Когда неверующий спасается, он возрождается. Первое, что Дух требует от них, это очистить прошлое. Их грехи прощены. Они, мужчина и женщина, живущие вместе, они не в браке. И теперь они спасаются оба, и мы пасем их, и они осознают. В глазах Бога и Церкви, пожалуйста, оформите свой брак законным образом. Пусть у вас будет свидетельство, что мы не просто живем вместе, как многие, но мы чтим правительство, и мы чтим Бога и Церковь. И мы видели, как некоторые соглашаются с этим, а некоторые тут же останавливаются и говорят: «Нет, у нас свой взгляд на это. Нам не нужен клочок бумаги». Тогда они не могут быть в церковной жизни. Мы не изгоняем их. Они, собственно, никогда и не были среди нас. И затем есть то, что показано на втором этапе переживания жизни. Сразу после посвящения. Первое — это работа над грехами. Если кто-либо хочет продвигаться вперед в жизни, хочет наслаждаться общением с Господом и в теле и причащаться Господней трапезой в мире, он должен научиться работать над грехами, исповедать их в свете, знать и иметь веру, что кровь очищает вас и Бог прощает вас. Но это нужно делать не в зале суда, а в семье во время пасторской заботы. Согласно вашему чувству, насколько мы близки ко второму пришествию Господа? И какие внешние знаки или отсутствие знаков формируют это чувство? Я, откровенно говоря, не знаю, насколько мы близки, что я чувствую. Просто есть ощущение, и оно увеличивается за последний год, что мы приближаемся к концу. Но я с большой осторожностью высказывал бы какие-либо предположения. Просто есть ощущение, что этот век уже длится 2000 лет. Мы приближаемся к концу. И, возможно, Всевластный Бог позволил этой пандемии распространиться по всей земле. Это согласно тому, что брат Ли говорил о катастрофах. Посреди катастроф Бог призывает людей на земле покаяться. Поэтому у меня есть просто ощущение, что это близко. И хотя я уже пожилой человек, мы с моей дорогой женой живем в единстве с живой надеждой, что мы будем восхищены как начаток. Мы доживем до конца этого века, это наша живая надежда. Не из-за того, что мы боимся чего-то, у нас просто есть надежда. А что касается внешних знаков, не на многие из них можно полагаться. Многие десятилетия телевизионные проповедники толковали это, то. Я был однажды в одной стране, и там были тоже вопросы и отклики. И кто-то задал вопрос. «Барак Обама, он антихрист?» Ну, я дал прямой ответ. Конечно же, нет. Это человек, которого Всевластный Бог поместил в Белый дом. Хорошо? Небеса правят. Бог помещает туда, кого хочет. Не называйте этого человека, нашего президента, антихристом. Не надо гадать, где он, родился ли он, сколько ему лет. Нет. Самый важный знак — это созидание тела и приготовление невесты. И другое является итогом жития в действительности Царства Божьего. Это будет указание. Когда брат Ли сказал на конференции в День поминовения в 1994 году о практических положениях в отношении смешивания, он сказал: «Верно. Вот тысячи церквей, они были воздвигнуты благодаря его служению, но он не видел нигде действительности тела». И я могу сказать, я все еще чту его как нашего старшего соработника, я всегда буду чтить его. Он духовный отец, а я один из многих сыновей, и я буду идти по его стопам. Мы не пойдем вот этим путем. Я имею в виду, что мы не будем искать внешних знаков. У нас есть бремя о действительности тела Христова. Потому что тело Христова — это церковь, показанная в прообразе Евы, которая вышла из Христа, прообразом которого является Адам. Человек с телом — это церковь. Когда она была представлена Адаму, она стала его женой. И та же самая совокупная сущность в этом веке — это тело Христово в действительности, один новый человек в зрелости. И когда церковь будет построена таким вот образом, это будет равнозначно приготовлению невесты. И церковь будет представлена жениху, когда Господь вернется. Хорошо. Есть ли у вас какое-либо общение о том, как помогает святым найти свое место и функцию как членам тела? Вопрос такой ясный и простой. Но ответ, извините, я поправлю себя, отклик такой. Сначала мы не должны пытаться узнать, какой мы член в теле. Ничего не получится. Мы погрузимся больше в самоанализ. Посмотрите, я сижу на стуле, и руки у меня движутся, мой язык движется, мои плоские стопы, они в тапочках, они на ковре, они покоятся на полу. Они не осознают, что они ноги или руки. Они ощущают тело, и они естественным образом функционируют согласно тому, чем они являются. Это может показаться довольно абстрактным. А что мы тогда можем сделать? Прежде всего, учитесь служить и функционировать в церковной жизни. Это нужно восстановить. Я не живу в прошлом. Я использую прошлое как иллюстрацию. В Элден-Холле мы собирались во вторник вечером, в среду вечером, в пятницу вечером, в День Господень утром на два собрания, в День Господень вечером на Господню трапезу. И в субботу утром многие, кто мог, несколько сотен святых, собирались рано в зале собрания. Мы молились, а потом мы осуществляли практическое служение. Мы стригли газон, чистили, планировали детские собрания и так далее. Когда вы просто учитесь функционировать на собрании, молиться, пророчествовать, общаться во взаимности на домашних собраниях и служить практическим образом, в конечном итоге ваша функция будет явлена. И у вас будет ощущение, какова ваша доля, какова ваша мера. Нет никакого обозначения. Тело знает место и функцию каждого члена. Чем больше мы живем в общении в теле, тем больше мы будем тем, кем мы являемся. Это основополагающий отклик. Хорошо. Вот. Я чувствую, что если я выйду замуж и рожу детей, это принесет мне удовлетворение. Когда я рассматривала уроки для сестер, я увидела функцию матери и захотела этого. Но такое впечатление, что сейчас Господь приготовил мне не это. Я на самом деле ценю свое место и функцию там, где я нахожусь. Но у меня все еще есть нужда. Как мне примирить Богом данную нужду с моей нынешней ситуацией? Мне нужно быть очень осторожным здесь. Она прошла через так называемые уроки для сестер. И есть братья, у которых есть бремя сделать это на основании служения брата Ли, составить эти планы. Почему у меня есть сомнения? Я говорю это под ясным небом. Я всегда чту работу и служение других братьев. Но в этом вопросе, из собрания сочинений и из истории мы знаем, брат Ли иногда проводил собрания с сестрами и делал сообщения для них и пас их, и это драгоценно. И можете сами посмотреть в собрании сочинений, и вы получите большую пользу. Но у него не было особых обучений для сестер. Или даже особых конференций. Я не противостою этому, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я просто говорю откровенно и говорю со своей точки зрения. Но я, конечно же, отошлю вас к слову. Там есть образцы. И к служению брата Ли на эту тему. Все это доступно. Вот на чем основаны эти уроки, если вы полагаетесь на это. Но я бы сказал вот что. Не пытайтесь заставить себя идти против своего существа. Если сейчас у вас нет подлинного стремления, желания вступить в брак, просто пообщайтесь с Господом об этом. Не пытайтесь изменить себя. Не пытайтесь подстроиться под какой-то стандарт, который вы приняли. Просто скажите: «Господь, я осознаю, что как женщина я найду удовлетворение в браке и материнстве. Я знаю, это было бы чудесно, но сейчас у меня нет такого стремления. Я не знаю, что делать», я бы сказал. «Ничего не делайте. Просто оставайтесь в общении с Господом». И, предположим, через 6 месяцев после того, как вы услышите это общение, верный и ответственный брат свяжется с вами и скажет: «Вот брат Икс, он не скажет вам имя, он молится, и у него есть чувство интереса к тебе. Можешь принести это Господу, или у тебя есть чувство к кому-то еще? Пожалуйста, чтите тело в этом и принесите это Господу. И если Он даст вам чувство, тогда двигайтесь. Двигайтесь. Вы под Его правлением. А если Он покажет, что это не от меня, мы уважаем человеческие чувства брата, просто скажите брату: «У меня нет водительства, нет мира в этом отношении». Хорошо. И еще пара вопросов. И потом мне нужно будет остановиться. Потому что через 2 часа мы снова будем общаться с вами. Не беспокойтесь. Не жалейте меня. Но если Господь что-то устраивает, Он всегда снабжает достаточной благодатью. И пусть Господь покроет 2 человек, еще 1 человека. Я не только получаю необходимую помощь от Господа, но и от сестры, которая сидит в нескольких метрах от меня. Не беспокойтесь. Я делаю только то, в чем Господь ведет меня. Но я делаю это в определенных границах времени, энергии, и мне необходимо съесть запоздалый здоровый обед, приготовленный дома. Примерно через 5 минут мы закончим. И если вы хотите еще пообщаться, пишите по имейлу. Или если вы хотите поговорить на одном из праздников, не бойтесь. У вас не будет инфаркта, просто подходите и скажите: «Брат Рон, я просто брат Рон, и все. Вот я написал вам вопрос, можем мы пообщаться?» И я скажу: «Сейчас не могу, давайте, может быть, после собрания завтра вечером. Мы найдем время, 10-15 минут. Я просто показываю вам, что мы не закрываем дверь. Я просто принимаю ограничения на основании ситуации. И знаете откуда, да?» Хорошо. Как мы можем узнать, что ситуация приготовлена Господом? И это не просто нападки врага, которые зашли слишком далеко. И как мы можем получить больше готовности оставаться на кресте? Итак, первая часть. Это очень важно, потому что если мы пассивно принимаем любые трудные, даже болезненные ситуации, как от Господа, тогда враг будет, не останавливаясь, действовать. Мы не должны пассивно все принимать. Мы должны спрашивать у Господа. И вот здесь пара вещей. Когда мы созреем в жизни, вот что мы будем делать. Я знаю, у вас это в сердце. Вы открываетесь Господу в отношении этого. И я слушаю, как вы говорите. Вот что происходит в вас. Вы узнаете вознесение. вы начнете жить в вознесении. Вы будете над врагом. И из этого положения вы начнете различать, что происходит. Это допущено всевластным Богом, или это нападки от врага, которым нужно сопротивляться? И вместе с этим молитвенная жизнь, молитвенное служение будет возвышено, и мы будем молиться молитвами правления. Мы будем говорить горе, мы в конечном итоге будем говорить врагу, и ради страдающих святых мы будем говорить: «Мы запрещаем тебе, убери свои руки от нее, мы обвиняем тебя, ты лжец, ты убийца». А иногда мы не можем молиться так. Мы не хотим быть как друзья Иова, которые подают свои мнения. Мы можем молиться только: «Господь, обрети, что ты хочешь в этой ситуации». И как получить больше готовности оставаться на кресте? Нужно иметь ясность в отношении двух вещей. Первое — это всеобъемлемость смерти Христа на кресте. И то, что все мы умерли с Ним одновременно. Послание к Римлянам 6:6. «Я смотрю на новое творение. Я не знаю вас согласно старому творению. Вы — новое творение в Христе. И все мы одновременно были умерщвлены на кресте». Итак, теперь Дух хочет применять действенность этой смерти к нам. Нам нужно увидеть это. И с нашей стороны нам нужно видение, может, это покажется чем-то странным, нашего «Я». Есть глава об этом в книге «Небесное видение». Эти сообщения были сделаны на празднике 5 или 6 лет назад. Когда мы увидим, что увидел Петр, когда он пытался упрекнуть Господа, Сына Божьего, Христа, Господь повернулся к нему и сказал: «Встань позади меня, сатана». О, Петр осознал, что сатана действует во мне. И Господь говорит ему: «Ты, Петр, твой разум обращен не к Божьему, а к человеческому. Сатана работает через твой разум». И Господь говорит: «Если ты хочешь последовать за мной, ты должен отречься от себя». Чтобы отречься от себя, тебе нужно иметь видение твоего «я», и тогда ты возненавидишь его, потому что оно стало сатанинским. Враг использует его. Я больше не позволю врагу использовать себя. Я не буду глашатаем его разума и его мнений. Я хочу последовать за Господом. И тогда вы берете крест, и благодаря молитве вы получаете видение, что вы распяты с Христом, и это применяется к нам Духом. И тогда вы будете ценить крест, вместо того, чтобы бояться его. Господь покажет вам крест, и часто будут страдания. Но крест — это не страдание. Он предназначен для уничтожения. И когда вы готовы, и вы желаете быть уничтожены, тогда вы будете благодарны за этот крест, на котором мы умерли, и на котором сатана, дьявол, был уничтожен. Очень часто я чувствую, что мотивирующим фактором для того, чтобы двигаться вперед в Господе, это ненависть к сатане, а не любовь к Господу. Как я могу возделывать в себе большее восхищение и любовь к Господу? Мой отклик такой. Простой. Один стих. Вот, слушайте. Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 19. «Мы любим, потому что Бог первый возлюбил нас». Мы не можем произвести истинную богочеловеческую жизнь. Господь знает это. Мы любим. Мы любим Его. Мы любим братьев и сестер. Мы любим потерянных людей. Наша любовь развивается. Во втором послании Петра, 1 главе, это наивысшее развитие семени веры. И это становится нашим входом в Царство. Итак, что нужно этому дорогому святому? Переживать больше любви к Господу, к ней или к Нему. Мы должны быть способны сказать вместе с Павлом: «Я распят с Христом, и уже не я живу. Жизнь, которой теперь я живу в плоти, я живу в вере Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал Себя за меня». Господь знает. Он знает внутреннее существо каждого из нас. Он знает, что многим из нас нужна такая уверенность. Мы можем сказать с легкостью, Евангелие от Иоанна 3:16, «Бог так возлюбил мир». Ну, где-то я там, да, один из 7 миллиардов. И мы можем засвидетельствовать, Христос возлюбил Церковь. И мы согласны с этим. И мы часть Церкви. И я, наверное, прихожу к заключению, да, наверное, Он любит меня. Это не решит вашу нужду. Вам нужно что-то очень личное. Любовь, которая у нас есть к Господу, производится, делается Его любовью к нам. И не стыдитесь. После этого собрания я помолюсь немного об этом. Не стесняйтесь. Придите к Господу и скажите: «Господь, я должен переживать больше Твоей любви к себе». И, возможно, вы принесете это слово Ему таким приятным образом, и вы скажете: «Господь, это Твое слово. Пожалуйста, исполни первое послание Иоанна 4:19 в моей жизни. Я могу любить Тебя. Это заповедь. Я люблю Тебя от всего сердца, от всей своей души, от своего разума, от своей силы. Но, Господь, я не могу этого сделать». Я не могу любить Тебя всей силой, всей крепостью. Господь скажет: «Я знаю. Я ждал. Позволь мне любить Тебя. Братья, вы позволите Ему любить вас? Не верьте лжи врага. О, ты сосредоточен на себе, ты жалеешь себя». Скажите ему, пусть он замолчит, закроет свои лживые уста. Примените к нему победу Христа. Напомните ему о его судьбе. Ты идешь в огненное озеро. Иоанн видел тебя там. Я становлюсь новым Иерусалимом, женой искупающего Бога. И я побеждаю тебя кровью Агнца и свидетельством победы Христа. Отойди от меня. Но если ты хочешь остаться, тогда оставайся и слушай, как я буду петь гимны любви Господу, и как я буду изливаться на Господа в любви. Это твое дело, глупый. Вы видите, да, что я чувствую о враге? И теперь последнее. Как благовествовать на рабочем месте, в учебном заведении? И это связано с вопросом, на который я не откликнулся. Как церковь может участвовать в этом? Главным образом, как в Евангелии от Иоанна 15 главе. «Прибудьте во мне, и я в вас». И когда ветвь пребывает на лозе, она приносит много плода. И этот плод в 15 главе Евангелия от Иоанна — это не просто плод Духа в 5 главе послания к Галатам, это спасенные люди, новички. Позвольте мне сказать следующее. Пусть вся слава будет Богу. Перед тем, как я начал служить с братом Ли полное время в 1974 году, я работал на разных работах. Особенно я учил в школе, я преподавал. Я преподавал в особой школе для одаренных детей, для детей с психологическими проблемами. И где бы я ни был, какое угодно время, кто-то спасался. И в каком-то смысле это было мое житие пребывания в Христе. И даже в этом ограниченном переживании, вот я в классе, в школе в Южной Калифорнии, и приходит ученик с запиской от учителя из соседнего класса. И там написано: «Мы можем поговорить? Я хочу поговорить с тобой за обедом». В Южной Калифорнии обедать можно было всегда на улице, практически круглый год. И учитель говорит: «Я хочу поговорить о религии». И я говорю: «Я не могу ничего сказать о религии, но я могу много сказать о Господе». И он слушает и следует за мной в молитве, и я чувствую проистечение, просто духовное электричество, которое втекает в меня, через меня и в него. Я жалею. Насколько я знаю, он не пошел этим путем, сейчас ему за 70, но я увижу его в вечности. Мы просто учимся пребывать. И последний вопрос. Как практически посвятить свою карьеру и образование Господу? Сделайте такое посвящение на основании вашего решения жить для Божьей воли. И воля Божья для Бога — это всеобъемлющий Христос, который становится нашей жизнью, нашим составом и всем. Божья воля, согласно Богу, состоит в том, чтобы созидать Церковь как тело Христово. Воля Божья, согласно Богу, состоит в том, чтобы жить ради Божьего Царства и искать Его прежде всего. Когда мы решим это, тогда мы посвящаем Господу все и говорим: «Господь, я часть этого. Моя жизнь для того, чтобы исполнилась Твоя воля. Я отдаю себя Тебе ради Христа и Церкви и Царства. Я хочу знать волю Божью, слушаться воле Божьей. Господь, теперь мне нужно сделать выбор в отношении образования, где я буду учиться, что я буду изучать. И тогда Господь, согласно своему пути, поведет вас. И вы пойдете в этот университет и будете в этой аудитории. Может быть, вы будете получать степень бакалавра или в медицинском университете, или в юридическом университете, или вы будете в аспирантуре. И вот вы там, но внутренне вы знаете, что вы точно там, куда поместил вас Бог. Вот это и есть путь». Хорошо? На моих часах 14:42, для вас 17:42. Я снова подключусь к вам менее чем через 2 часа. Это лучшее, что я могу предложить вам. Именно это я имею в виду под вопросами и откликами. И как мы будем двигаться дальше, только Господь знает. Но помните, Он — ответ, Он — решение на все нужды, которые у нас есть. И также помните вот что. Апостол Иоанн, когда он писал свое первое послание, он сказал: «Мы пишем это, чтобы вы имели общение с нами». А наше общение с Отцом и с Его Сыном. Нам нужно больше общения с Отцом, потому что именно Отец заботится о детях во всех подробностях относительно всех вопросов, которые у вас есть. Нам нужен Господь как глава, как Спаситель, как жених, как действительность доброй земли, как воскресение и жизнь. Но Он приводит нас к Отцу. И именно Отцу мы говорим: «Отец, дай мне сегодня мой насущный хлеб, то, что мне нужно по-человечески, чтобы я жил здоровой жизнью, надлежащей жизнью, как Бога-человек, который живет под Твоим правлением, чтобы осуществлять волю Божью. Пусть Господь благословит и снова благословит ваш личный контакт с Отцом и с Его Сыном, Иисусом Христом, нашим Господом. Аминь и аминь.